Инфопатруль. На страже кибербезопасности.
Это «Инфопатруль», и сегодня дежурят Дмитрий Матвеев
и Наталья Кожухарь. Мы улавливаем малейшие колебания всемирной паутины и ловим коварных пауков, которые используют интернет для дезинформации, обмана, мошенничества и провокаций.
Хотя в такую благодатную весеннюю пору, когда все цветет и пахнет, солнышко греет, птицы поют, говорить о плохом как-то даже душа не лежит.
Вот о душе и поговорим. Тем более самое время. Страстная седмица наступает уже через 3 дня.
Ну и как это связано с профилем нашей программы?
Заодно и выясним.
Арест.
Через 1,5 недели светлое Христово воскресенье – величайший православный праздник. Каждый встречает его по-разному, кто-то предварительно держит строгий пост, а многие только в пасхальную ночь отправляются в церковь светить куличи.
А ты знаешь, что все это можно делать, не выходя из дома? Да, виртуальные службы уже давно не новость, а в пандемию они вообще стали сверхпопулярны.
Ну, это вообще не мое. Вот виртуально к таинству, по-моему, не прикоснешься. Ну, вот это правда, как природой любоваться по телевизору. Ни тебе цветочка понюхать, ни траву босыми ногами почувствовать. Вот так и со службами. Ну, не льется с мониторов благодать.
А если нет возможности пойти в храм? А если ты находишься в далекой мусульманской стране или вообще в космосе? Ну, или просто болен, да мало ли причин?
Ну, это исключение. Хотя исключения обычно только подтверждают правила. А вообще, что касается веры, церкви и цифрового пространства, тут много аспектов, и в том числе еще не изученных.
Ну что ж, будем разбираться, как всегда, с помощью наших присяжных экспертов.
Заключение.
Итак, у нас в студии настоятель Никольской церкви Тирасполя, председатель епархиального отдела по работе с молодежью, связям с общественностью и работе со СМИ, протоиерей Никита Заверюха.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
И кто второй эксперт?
Второй эксперт – это мы сами. А почему бы нет? Мы как раз те самые православные прихожане. Вторая сторона.
Логично. Попробуем. Итак, отец Никита, совсем скоро во всех храмах пройдут пасхальные службы. Обязательно ли идти в церковь? Или достаточно расположиться у телевизора или монитора и посмотреть трансляцию?
Ну, мне кажется, ответ очевиден. Нужно быть на богослужение в церкви, в храме. А почему нужно? Это Бог есть любовь. И заповедь любви к ближнему и к Богу, она непреложная, основная, а любовь требует общения. И поэтому общение лицом к лицу, и таинство церковное – это причастие тела и крови Христа под видом хлеба и вина, претворенные за божественной литургией в божественные дары. И поэтому, сидя у экрана телевизора, конечно же, это сделать очень сложно. Любовь подвигает человека идти навстречу с объектом твоей любви.
И осветить куличи тоже нельзя через экран.
Хотя некоторые пытались.
Я бы все-таки вот на этом акцентировал внимание, что хождение в церковь, так скажем, это не должно, это привилегия, это само собой разумеющееся. Мы же когда приглашаем на день рождения, ну мы же не по мессенджерам там как-то общаемся. Мы накрываем стол, жмем друг другу руки, приветствуем друг друга и разделяем радость праздника за общим столом, за общей трапезой.
Некоторые вот, сейчас это тоже онлайн делают. Ну если в разных городах находятся.
Извращение, так скажем, извините. Но речь идет о людях, которые не могут прийти на богослужение. Это пожилые, обремененные службой, медики, например, или военные, или обремененные какими-то болезнями люди, которые физически не могут прийти. То, конечно же, радость, разделить радость общения за богослужением и радость Светлого Христова Воскресения вполне благословляется и сидя за экраном телевизора.
Технологии развиваются. Да. Мы сами понимаем прекрасно, что интернет многим заменил, как в известном советском мультфильме «Телевизор» нам природу заменил. Да. Не получится ли так, что вот такое виртуальное присутствие в храме, которое многие сейчас предпочитают...
Практикуют, да.
Да, в общем-то, не только в храме, наверное, и в других сферах своей жизни. Так вот, такое виртуальное присутствие вытеснит обычное.
Ну, если это даже будет, может быть, это и на пользу церкви пойдет. В том смысле, что богослужение офлайн, да, или в реале, скажем так, современным молодежным языком, это будет что-то эксклюзивное, вот, и мне кажется, это в этом что-то есть. А церковь не поощряет все эти вещи, сидя у экрана, молитва. Если человек может прийти, он не то что должен, еще раз говорю, что присутствие на богослужении, участие в богослужении, это не просто обязанность, это веление души и сердца.
Вы имеете в виду, если вот виртуальность, да, начнет заменять реальность, то наоборот, люди будут стремиться как привилегия, да, прийти в храм вживую.
Да, это будет эксклюзив. Угу. Ну, я так думаю. Ну, да, есть это в современном, может быть, в каком-то проценте случаев в нашем обществе, но все равно у нас все-таки общество консервативное. У нас общество все-таки консервативных взглядов. И не прийти на день рождения к маме, если она тебя зовет, и она живет на соседней улице, ну, это уже без комментариев.
А собственный опыт что подсказывает? Вот сейчас, по наблюдениям, что можно сказать? Молодежь приходит или среднего возраста населения, может быть, пожилые люди. И действительно ли и категории изменились, и количество людей приходящих изменилось, или нет?
На моем опыте, который мне подсказывает, что все стабильно. В том смысле, что основная категория наших прихожан – это все-таки люди пожилого возраста, женщины. Но и в то же время определенную составляющую составляет молодежь – это многодетные семьи. У нас на каждом приходе есть по 5-10, в зависимости, маленький приход, как мой, например, или кафедральный собор. Есть воскресные школы. Соответственно, это семья приходит в полном составе на богослужение. То есть старшее поколение, и молодые люди, и дети на причастие. И поэтому, я бы так сказал, церковь в возрастном плане, она абсолютно представлена всеми, и молодыми, в том числе, людьми. Вот за что бы я переживал бы, так скажем, это средний возраст. Люди заняты зарабатыванием денег, и выходные дни используют под отдых, и у них другие планы. Это возраст ближе к 30, молодежь, и старше до 40, там, 45. И как бы для них еще вот церковь как-то вот, ну, где-то на втором плане. На первом плане и дети, которые появляются в семьях, и те мирские, земные проблемы, попечения, скажем так, которые всем понятны, но, например, когда я служил, имел опыт служения в церкви в Подмосковье, даже прилегающий к Москве район, я там удивился. Там наоборот, там очень много именно среднего возраста. Почему? Потому что жить и зарабатывать в Москве очень тяжело.
Без Божьей помощи.
И без Божьей
никак.
Помощи люди никак. Вот. А у нас немножко такая спокойная жизнь. Ну, слава Богу. И люди приходят к пониманию молитвы и церковности уже в более пожилом возрасте. Ну или в молодом, в детстве. А потом куда-то деваются. Это большая проблема для церковного сознания и священнослужителей. Потому что то, что закладывается порою в детском возрасте, и дети ходят в воскресные школы, приходские школы, потом где-то что-то вот оно растворяется, и не всегда мы их видим уже. Это не всегда так бывает, но очень часто. И стараемся решать и эти проблемы, находить для каждого свои слова и для каждого возраста, рассказывать именно важность церкви.
Есть ли здесь место цифровизации? Вот в своей работе, в своей деятельности вы сталкиваетесь с большим количеством людей, и они стали приходить с мобильными телефонами на службу.
Да.
Что они делают в это время?
Да ничего, только когда звонят, и они не выключают, они мешают звонить. Звонки, богослужению, вот. А так нет. В церкви, ну, на моем опыте, на опыте служения на приходе, я такого не замечал. То, что замечаешь на порою на день рождениях, когда молодежь или дети, они не общаются очень часто друг с другом или общаются очень мало, а потом, как говорят, зависают в интернете, в сетях и переходят от общения виртуально. Нет, в церкви такого нет, в случае, на моем опыте. Это и в силу того, что большинство прихожан все-таки пожилого возраста, но наши бабушки достаточно и женщины среднего возраста достаточно активно ведут социальные сети. У нас есть и в Вайбере своя группа, и все друг на друга подписаны в других социальных сетях, начиная там одноклассники.
То есть в этом смысле во благо, да?
Да, мне кажется, что тут это инструмент. А инструмент можно использовать как во благо, так и во зло. Нет греха в интернете или в социальных сетях. Надо оставаться человеком, христианином, и сидя перед экраном монитора, компьютера или со смартфоном в руках, и знать, что всему свое время.
И не подменять реальность виртуальностью.
Да, виртуальностью. Но использовать это как инструмент.
Ну вот со службами более-менее все понятно. Меня больше смущают интернет-проекты, которые берутся исполнять требуем. Вот лет 15 назад появился такой проект онлайн-часовни. Там можно выбрать святого, поставить виртуальную свечу. Проект простейший, там просто картинки с кнопочками, и часовни за все эти годы никак не менялись, не развивались, но количество посетителей на этих страничках не уменьшается. Ну, потому что это ж так просто. Вот зашел, выбрал картинку, нужные иконы, кликнул мышкой, типа ты поставил свечу.
Пережал денежку.
По мне так это профанация.
Да.
А вот вы как считаете, есть духовное наполнение какое-то у таких вот действий, у таких часовен? Причем я отмечу, это о бесплатных пока речь. То есть там деньги не берут. Это просто вот сайт, картинка, кликнул, поставил свечу.
Я думаю, что ключевое слово в вашем вопросе – это «так проще». Действительно, человеку легче сидеть, чем стоять. Вот, а еще лучше лечь. Вот. А вот церковь призывает, что без труда не вынеси рыбку из пруда. То есть к какому-то усилию.
Надо
не только, да, не только духовному, но духовное сопряжено и с физическим усилием. Поэтому у нас только стульчики и седалище для пожилых, и богослужение в основном на ногах, и это порой вызывает множество вопросов. К чему я говорю? Если нет духовного усилия, тогда и не будет духовного плода, пользы не будет никакой. Поэтому человеку нужно взять себя в руки, в воскресенье встать, ничего
ножками
не кушать, ничего не кушать, на голодный желудок прийти, помолиться, до этого еще накануне вечером быть на богослужении, а еще сейчас Великий пост, держать пост, а если ты готовишься к причастию, то если нет поста многодневного, как Великий или другие, 3 дня хотя бы попоститься. И эти правила, они же не просто выдуманы, это веками выработанное для человека. Ну, как вот спортсмены, они соблюдают режим, должны соблюдать, что если они не будут соблюдать, они...
Не будет результата.
Да, как ты без спортзала мышечную массу наберешь или увеличишь свою скорость, какую-то реакцию, кликая мышкой? Нет, конечно.
Мне кажется, поэтому еще вот такая вещь...
Так же и в духовной жизни.
Иконы, допустим, в храме, это же иконы, они освященные, они настоящие, а тут картинка на мониторе, Бог знает, что в тех пикселях зашифровано, может, непотребство какое-то.
Я бы так глубоко бы не рассуждал бы, потому что у меня тоже икона на заставке в телефоне. Вот.
И, вы же на них не молитесь?
Нет, я на них не молюсь, но я все-таки с благоговением отношусь. Иначе бы я не поставил бы древнюю икону, особо мне близкую. Я включаю смартфон, и там икона.
Это картинка.
Я не молюсь, конечно, на смартфон.
Вот.
Но в то же время, определенное духовное вот послание, оно несет. Я сосредотачиваюсь, я не рассеиваюсь, я не могу позволить себе что-то такое, потому что все-таки это образ. Может быть, это я так себе, но на самом деле верующие всегда где-то видят крест, изображение креста, у них как-то в подсознании это зашито, вот что это священное изображение. Да,
Но оно все равно не может заменить икону в храме.
Конечно, вы правы, оно не может заменить ни богослужение в храме, ни саму икону. Ничего виртуальное не может заменить реально. Человек – это тело, душа и дух. То есть человек – это не бесплотный ангел. Мы состоим из плоти, из внутренней душа невидимая и плоть видимая, физиология. Поэтому церковь всегда с материальным имеет к материальному отношение. Освящает воду, реальную воду, освящает елей, реальное масло, хлеб и вино, таинство причастия, тело и кровь Христа Спасителя. Икона – это канонически написанная на доске, например. Поэтому так и церковь не приемлет вот нововведения, там, вышивки определенные. Хотя и благословляет, потому что здесь труд людей. Люди духовные определенные усилия предпринимают. Но все-таки есть канонические какие-то вещи. В церкви на человека воздействует все, на все его органы чувств. Ладан, обоняние, церковное пение, соответственно, слух. И не всегда виртуальная реальность, цифровизация может нам это заменить. Запах, например. Или общение. Понимаете, любовь, я вот эту тему хочу, вот, чтобы наши радиослушатели вот как-то вот акцентировать на это внимание. Любовь подвигает человека к общению. Человек, ну, вспомним, даже в состоянии влюбленности. Мы хотим видеть. Да, можно общаться по интернету, видеосвязи, но мы ощущаем, этого недостаточно. Мы хотим в реальности, мы хотим увидеть, подержать за ручку, поцеловать в щечку, подарить цветы, обнять. Если мы говорим о браке, я даже больше вам скажу, ложа непорочна, как говорит апостол Павел, то есть союз душ и телес. Вот это полноценное соединение и телесного, и духовного, если мы говорим о браке. Я говорю о отношении полов, отношении мужа и жены, потому что вот этот принцип положительный в основу и церковности. Любовь ищет общение. Там, где есть общение, там есть общество, там есть церковь. И поэтому заменить это виртуальным каким-то миром невозможно, потому что мы реальны. Мы физически реальны, физиологически. И поэтому все это может быть как какая-то таблеточка в определенных условиях, но не заменитель главного.
А вообще церковь рассматривает возможность появления таких виртуальных часовен в официальном смысле? Вот смотрите, мы говорим о бесплатных, да, когда люди там нажали на кнопочку и поставили свечку. Но есть же порталы, которые оказывают эти услуги
платно.
За деньги, да. То есть, понятно, есть прейскурант, цен там порой не маленькие. Можно ли назвать вот такие порталы мошенническими?
То есть они зарабатывают причем от имени деньги. Русской православной церкви, да, говорят, что в любом храме России вы можете поставить свечу, заказать молебен.
Открыто, легально или нелегально, непонятно, но они пользуются именем церкви. И, может быть, это действительно есть реальные филиалы?
Официальные епархии.
Существуют ли такие?
Нет, у нас в епархии такого нет, и на моей памяти я такого не знаю.
В России в больших храмах вроде такие есть, где большой наплыв людей, они какой-то определенный...
Где большой наплыв людей, могут устраивать на улице, выводят видео даже, ну, если нет, то аудио, сопровождение богослужения, у священнослужителя петлички, и человек все равно участвует в богослужении в реальности, пусть даже стоя на церковном дворе. Дать правовую оценку этому, пусть правоохранительные органы дадут, вот, мошенничество это или нет. Но в нашей епархии такого нет, и в других епархиях, если это есть, мне такие случаи неизвестны, но отношение крайне отрицательное. Потому
то есть
что
не поощряет.
Не поощряет. Церковь поощряет строительство новых храмов, как в нашем городе, например, много. Чтобы каждый человек в шаговой доступности имел небольшой приход, имел возможность участвовать в богослужении. И даже если ты больной человек или пожилой, и тебе тяжело добираться, например, до кафедрального собора, чтобы имел возможность участия в церковном богослужении.
То есть что делать человеку, который столкнулся вот в интернете с таким приходом виртуальным? Ему верить этому приходу или все-таки стараться не пользоваться.
Может быть, как-то есть какой-то официальный сайт православный, где можно проверить, есть ли действительно вот какая-то страничка у храма.
Да, я отвечу. У каждой епархии, маленькая или большая епархия, митрополия, Русской православной церкви есть своя страничка в интернете. Порталы даже. Вот. И, соответственно, можно проверить. Зайдя, ну, если человек пользуется и нашел это в интернете, эту виртуальную цифровую часовню, то он может найти сад епархии, если он действительно этот вопрос его беспокоит. И на сайте епархии вполне можно это все найти, потому что сайт епархии узнать, там все. И архив, начиная от биографии правящего архиерея и заканчивая самой маленькой часовенкой, не виртуальной, поверьте мне. Там все расписано, потому что это требование патриарха, потому что наши сайты мониторят и проверяют, и смотрят, а что ж там в Тирасполе, священнослужитель пришел на радио пообщаться или нет. Определенный контроль контролем, а здесь все-таки люди, которые заходят на сайт, чтобы видели не просто работу, а мы выкладываем и видео, и, может быть, и передачу эту. То есть интернет используется, цифровые технологии в качестве образовательной структуры, но не как заменитель богослужения. Да, человек может найти текст молитв, той, которой у него нет в печатном виде, например. Или найти ответы на свои вопросы, какие-то духовные, или касательные толкования Священного Писания, или устройства церкви, или церковные дисциплины. Но это ни в коем случае не должно заменять где-то виртуальность самого богослужения, богослужебного пространства. Ведь человек просто, как мы говорили вот немножко до начала передачи, вспоминая Высоцкого, ну а хлеб теперь из рыбьей чешуи, он пел когда-то.
Уже не хлеб.
Да, это не хлеб. Огромное богатство смыслов, традиции церковь выработала в своем богослужении, и в музыке, и в иконописи, и в самом строении храма, притвор, средняя часть, алтарная часть, и ритм богослужения, и человек попадает в вино бытие. Церковь — это отблеск жизни вечной, Царства Небесного уже здесь на земле, и никакой интернет, никакая цифра не может заменить. Да, мы можем послушать, но если вот тоже аналогию такую приводить, послушать музыку в цифре. Да, нас может вызвать эмоции, действительно, и так в основном мы делаем. Но это ни в коем мере не заменит реальный камерный концерт послушать или духовой оркестр вживую. Это совсем иные эмоции. Вот я бы так
ответил. И все-таки можем мы ответить человеку на вопрос, стоит ли ему пользоваться?
Ни в коем разе.
Часовыми? Нет.
Ни в коем случае. Это или мошенничество какое-то, или нечистоплотное какое-то вот такое поведение где-то может быть.
В любом случае, это, наверное, умысел. Кто-то привлекает таким образом пользователей.
Может быть.
Они там обещают просто, что я закажу вам, допустим, 40 уст в храме Христа Спасителя. И человек платит за это, а они ничего не делают.
Но с другой стороны, я знаю такие моменты, когда, например, на Святой Горе Афон действительно есть монахи, священнослужители, аскеты-затворники, или не только на Святой Горе Афон, а где-то на святых местах, и вот они могут вот... Но ты знаешь этого человека. У него есть страничка в социальных сетях, ему можно написать какие-то духовные... Женщины, например, не могут попасть на Святую Гору Афон. Они могут свои вопросы задать какие-то, беспокоишься. И он, например, завтра богослужение, кто желает, чтобы он помянул во время богослужения, пожалуйста, могут прислать ему имя. Да, там есть какие-то счета, но это полностью на добровольной основе. Да. И это не заменяет того, что человек пойдет, батюшка будет в своем храме молиться, а человек пойдет в своем приходском храме молиться. Вот в таком плане, то есть социальная сеть, интернет используется во благо, то есть коммуникация определенная. И, например, батюшка и не знал, что там вот больную маму зовут так-то, и вот такие проблемы вот в этой семье. Но он бы не знал бы, не будучи интернета там 100 лет назад. А вот сейчас он молится, он знаком, пусть даже не лично, в том смысле, не в реальности. Вот в этом случае можно, но вот все вот эти часовни или еще что-то, или какие-то незнакомые вещи, или не совсем кому вы доверяете, держаться подальше от этого.
Ну вот к вопросу о коммуникациях. Угу. Такое направление, как блогерство священников, вот так это назовем. Есть немало страничек, каналов в Ютубе, в соцсетях, в мессенджерах, которые ведут священники. Вот как по мне, есть очень даже такие толковые, хорошие, вообще почему бы и нет, так с помощью технологий пообщаться с максимально большим количеством верующих, помочь, посоветовать. Беда в чем? Вот как понять, что это действительно настоящий священнослужитель, а не самозванец или, может, вообще какой-то сектант там?
Ну, во-первых, вот эти люди, священнослужители, они действительно настолько, наверное, у них свободного времени много или так их распирает, что они хотят и через интернет проповедовать или записывать что-то. И это приветствуется, кстати, священноначалием. Проверка, знаете, какая? Говорят, вот если архиерей запретит... Опа, и тогда человека сразу видно. Ну, запретил и запретил. А блогерство, оно к тщеславию может привести, к гордыне определенной, самолюбованию. И вот в этом есть духовная такая опасность. И вот человек начинает страдать. Понимаете, у него игрушку забрали. Вот. У него забрали общение с его подписчиками. Там, у него там лайки определенные или что там, подавайки, как говорят. Вот. Вот в этом опасность. А если все грамотно, и толково, вы понимаете, вот профессора богословия, они же тоже и лекции свои через интернет имеют люди возможность слушать то, что слушают студенты духовных академий, семинарий.
Как все-таки понять, что это настоящий?
Почитать, погуглить, а кто это такой, в какой епархии он служит.
Может, отзывы есть
какие-то. А может, отзывы есть, а сколько его канал уже существует. Ну, как вот, если мы что-то покупаем, знаете.
Факт-чекинг. короче.
Да, в интернетах определенные провести, да. Чекинг или по-русски.
Проверить,
провести,
да.
Провести проверку определенно. Вы знаете, даже многие, я вот как священнослужитель, мне интересно даже послушать, а что же там братья наши католики говорят? А что ж там у буддистов творится? А что там, вот какой там Куйрам-Байрам, или как они называются, мусульман? Я же не знаю, кто там, он правильный там, батюшка Ксенс или нет. Ну, я, соответственно, смотрю, это официальный сайт Ватикана. А вот что там Папа Римский сказал? Ну, тоже интересно бывает, потому что мы должны быть открыты, свое беречь и приумножать, а самое лучшее, может быть, брать и у других, и в том числе и конфессии, и даже иноверцев. Почему нет? Не предавая и не отбрасывая своего. Православный мир в интернете за эти десятилетия, наверное, уже, он размножился. Есть люди православные, которые находятся в интернет-пространстве, они уже знают, вот есть азбука веры, портал. То есть они знают определенные точно православные порталы, сайты проповедников, священнослужителей, которые у всех на слуху, которые друг другу советуют и так далее. А вот качество – это уже, понимаете, у каждого человека свой уровень определенный, интеллектуальный, и жизни в церкви определенный. Кто-то неофит, то есть только переступил порог церкви, а кому-то, знаете, таблица умножения как-то уже, ему подавай интегралы вот какие-то.
Ну, это вопрос компетенции уже получается.
Да, но интернет помогает, интернет найти свою аудиторию, своего батюшку в том числе. Пусть даже этот священник сидит и записывает свои ролики где-то в России, а ты его слушаешь в Молдавии, здесь в Приднестровье, и слава богу, что есть такая интернет-система.
Проблема в том, что иногда под личиной православных священников выступают очень зловредные личности, которые несут совсем не то учение.
Вот интересно, вполне вероятно. Вообще отслеживает таких людей, которые могут во вред что-то...
Поверьте, если я сейчас здесь, допустим, что-то начну ляпну, то, значит, это станет известно правящему архиерею, и у меня будет прещение. Вот. Поэтому, да, так или иначе это отслеживается. Я в этот пример приводил неспроста. Это было такое, когда священнослужителю немножко указали на его прямые обязанности. Это совершать богослужение, оказывать пасторскую не только в онлайн, да, но и в реальном мире. И вот это вызвало определенный ропот. А вот эти товарищи, которые, скажем так, волки в овечьей шкуре, которые не имеют к священнослужителям вообще никакого отношения, а хочет просто как-то привлечь внимание, нужно просто немножко поизучать, посмотреть. А вот есть ли такое, числится в штате епархии такой батюшка? А представляется ли священник, блогер? Вот он такой-то, иерей или протоиерей?
В какой церкви, допустим, имеет отношение?
Или просто свое имя и фамилию? Или нет? В какой церкви отношения имеет? Да, потому что это естественно. Если этого нет, то это звоночек. Может быть, это что-то, обман какой-то.
Но эти же инструментами пользуются и злоумышленники. Но, может быть, не столько злоумышленники, вот как мы называем эти организации, секты, да, вот сектанты.
Да, они, это отдельный вопрос.
Они точно так же пользуются такими же инструментами.
Абсолютно.
Вы их как-то пытаетесь контролировать? Или, может, предупреждать своих прихожан?
Не контролировать, как их можно контролировать?
Контролировать в каком смысле? Говорить о них со своим прихожанам. И предупреждать, может быть, их о том, что вот это
сектанты. Что не все, кто называет вот себя православной церковью, это
недобропорядочные люди.
По поводу сект и сектоведения, сектантства, конечно же, их пруд-пруди, скажем так. Какие-то из них являются тоталитарными, деструктивными, а какими-то традиционными, те же баптисты. Хоть мы их называем такой, как бы, не церковью, каким-то... Секта – это кусочек в переводе с латинского, да, отделение какое-то, вот, сектор. И поэтому тут нужно тоже рассудительно подходить, с кем мы имеем дело. Со свидетелями Иеговы, которые, например, в России запрещены юридически. С харизматами, которые беснуются на своих родениях, там, и на них якобы исходит Дух Святой и так далее. А ведь это опасные штуки. Вот. И, конечно же, и в проповедях, и в беседах, и в интернет-пространстве, конечно же, православная церковь, и мы, как священнослужители, уделяем этому внимание. Но, мы живем в обществе, мы живем в государстве, и у них, у этих сект, есть разрешение на богослужебную деятельность, на деятельность в смысле молитву, они официально зарегистрированы.
Не, ну мы тут скорее говорим о тех, которым не разрешают.
Не разрешено, тогда все вопросы к правоохранительным органам. Тогда через них можно решить все.
А как отличить в интернет-пространстве вот православное сообщество, да, допустим, от вот такого псевдоправославного?
По определенным каким-то признакам, да. Ну, даже в разговоре, знаете, церковные люди используют определенные выражения, скажем так, ну, грубо сказать, сленг, но «спаси Господи» вместо «спасибо». Это православные в курсе каких-то событий. Православные христиане знают богослужения более воцерковленные. И в какой момент мы сейчас находимся? Великий пост, например. Можно понять, что это все-таки православное, что в это воскресенье, например, там, если напишут, что «Мария Египетская». Вот. Потому что это только в православной церкви есть. «Мария Стояния», например, там, или там «Покаянный канон Андрея Крицкого», или там «Лазарева суббота», вот через неделю будет.
Можно
вот
сказать,
какие-то такие признаки,
код,
да, но и в то же время все равно все это определяется чтением, изучением. Ага, меня что-то настораживает. А ну, кто автор статьи? А что это за сайт? А ну, я на других, где, какие комментарии, может быть, действительно. И если что-то смущает, не нужно этого, не засоряй свое сознание. Если ты действительно, если это по работе тебе, например, сектоведы, они по работе перебирают множество информации о сектах, и там просто голова пухнет, что они должны знать все эти богословия, их сектантские. Но если ты простой пользователь и христианин, ассоциируешь себя с православной верой, есть православные сайты, мимо их ты никак не можешь уже пройти, потому что православие.ру есть, азбука веры, Господи, епархиальный сайт, где ты можешь узнать о настоятеле того храма или священнослужителе, куда ты ходишь, или который крестил твоих детей, узнать, что он там, например, еще вот имеет светское какое-то образование или там-то еще участвует.
Вот. А с намеренным расколом паств вы не сталкивались вот таким способом, применяемым через интернет, например, когда православных пытаются, ну, не переманить, но
да,
по крайней мере,
утянуть не в ту сторону.
Да, может быть, под
разными соусами.
Подменить собой, может быть.
И интернет в качестве инструмента используется в этом. Абсолютно верно. Это спорные какие-то моменты, или спорные исторические личности, или события, или богословские какие-то. В нашем православном богословии есть моменты, на которых точного ответа не дано, и разные мнения могут быть. Вот Иван Грозный, кто это? Вот многие говорят, да это чуть ли не святой православник, а другие говорят, да это и, боже мой,
злодей,
да злодей. Да. А вот почему бы не столкнуть лбами? И через интернет все это, вот, икону с изображением, например, какого-то исторического лица, а он еще не прославлен, а уже кто-то написал с нимбом, и вот давай, начинается вот этот холивар.
Да, при этом есть же и достаточно известные личности, которые, может быть, сейчас отлучены от церкви,
да.
Скажем, тот же Кураев там и так далее. Вот с ним эта история. За ним же тоже есть определенная какая-то...
Современные, да, какие-то проблемные, скажем так, моменты. И в основном это политические. Потому что даже с тем же Кураевым тут мы сейчас углубимся в политику, скорее всего. И, конечно же, это повод к раздорам, потому что церковь, нужно понять, в главном единство, а в остальном во второстепенном может быть разнообразие. Ну, смотрите, те же платочки на головах у женщин. В определенных церквах в Греции не является это традицией. В нашей это очень сурово.
Да.
Раскол, вы помните раскол при патриархе Никоне? Старообрядческий. Боже мой, умру за двоеперстие. Помните Репина, по-моему, картина «Боярня» там,
Морозова
на санях, и она с таким выражением лица показывает вот эти два перста. Боже мой, неужели мы должны раскалывать церковь тремя перстами или двумя? То есть разумные люди поймут, что это как бы это просто внешнее. И это повод вот врагов, скажем так, церкви или дьявола, как самого главного врага, разделить, разлучить разные мнения. Ну, имеешь ты мнение политическое, такую позицию, ну, пожалуйста. Церковь не запрещает быть членами разных партий своих прихожан, иметь разные мнения по тому или иному вопросу. Но во всем должна быть любовь. И во всем мы должны смотреть на все через призму Евангелия, то есть евангельской любви, человеколюбия, милосердия. И если этому соответствует, то, слава Богу, мы еще как-то в рамках церкви церкви находимся.
Ну и все-таки надо сказать, что священники тоже живут в нашем обществе, тоже пользуются современными гаджетами и так далее, причем они участвуют частенько в общественной жизни, не связанной с церковной деятельностью. Угу. Например, мы видим, как священники выступают в проекте «Голос», там, например, да? Принимают участие в каких-то телевизионных шоу, может быть, как их правильно назвать, шоу или нет, насколько это вообще коррелирует пониманию церковной.
Ну, я могу свою точку зрения высказать. Если речь идет о шоу, то есть развлечениях каких-то, то вот участие монахов в этом, ну, как-то не совсем.
Не совсем, не очень.
Да, с другой стороны, можно на это возразить, что это есть тоже проповедь, что церковь не ушла в леса.
Продвижение
некое, проповедь тоже некое. И репертуар там вроде бы соответствует, то есть это не какое-то что-то такое. Тут тоже двоякое мнение может быть. Но все-таки человек принимал постриг монашеский не для того, чтобы как-то участвовать в конкурсах вокальных.
Поэтому мы и не видим часто священников именно вот в таких.
Да и они не должны там быть. Понимаете, это все равно, что там, например, главный врач там туб-диспансера в танцевальном конкурсе участвовать. Я не думаю, что это будет по борьбе с туберкулезом как-то продвигать там или так далее. Может быть, но это как-то...
Только для себя разве что.
Да, поэтому это все было единично. И кто-то очень это критиковал. Вот. Забыл его, как зовут.
Фотий.
Действительно, церковь имеет прекрасные наши диаконы, протодиаконы, голосистые. Вот, и могут исполнять не только церковные. И классику, и эстраду даже какую-то хорошую. Исполнять в этом нет ничего. И это порой бывает за столом, когда на трапезе какой-то хорошую песню спеть так, чтобы у всех мурашки, и подпеть какую-то застольную или народную песню. Да? Это приветствуется, и в этом нет никакого греха. Или... Это традиции застольных песен и так далее. Поэтому и в интернете священники присутствуют в виде личных каких-то страничек в социальных сетях или участия в более общественных каких-то мероприятиях. Главное, чтобы какой-то церковный дух в этом был. Все-таки большинство людей смотрят на священнослужителей как вот, ну, не то, что не от мира сего, но все-таки это не профессия, это служение. Это определенное служение. Как мы смотрим на офицеров, это офицерская честь.
Это определенный долг, да, который
долг,
на себя
взял. И должен соответствовать. Понимаете, когда я вижу, или мы видим пульмонолога, который сигареты в зубах, как-то это не очень соответствует. Хотя, конечно, врачи бывают и курят. Не соответствует тому, что человек должен проповедовать, чем бороться. Да?
Вот. Как можно говорить о вреде курения, если ты куришь сам?
Сам, да. И вот, конечно, это тяжелый довольно выбор стать священнослужителем, потому что это накладывает на тебя определенные ограничения. Но эти ограничения только во благо, потому что эти ограничения, так скажем, и не ограничения, потому что ограничить себя в каком-то неблагопристойном поведении, это наоборот, хорошо. Вот. Священники могут и должны участвовать, и нас к этому сподвигает наше священное начало, так или иначе участвовать в общественной жизни и в публичном пространстве, выходить и на радио, вот как сейчас, и на телевидении, и участвовать. Но главное, чтобы это участие действительно несло что-то о христианстве, о традициях церковных, о духовном делании, о духовной пользе для людей, о раскрытии. Ведь мы, вот эти десятилетия атеизма, ведь это прерванная какая-то связь. Да и до революции, скажем прямо, не все было так радужно. И поэтому восстановление церквей, как храмов, зданий, оно должно рука об руку идти с восстановлением духовного храма внутри человека. Потому что легко человека научить приходить на верное воскресенье с вербочкой в руке и посвятить или на Пасху с куличами, или на крещение воду освятить. Но вот так, чтобы он в семье не бил детей, или разводов стало меньше, или наркомания, или сектантство. Вот это первостепенная задача. Вот чтобы внешне наполнялось и внутренним содержанием. Вот это главное. И если деятельность священника в социальных сетях, в общественных каких-то мероприятиях, в публичном пространстве ведет именно к этому, то архиерея благословляет, и честь, и хвала таким священнослужителям. Но к этому надо иметь тоже определенные, ну, скажем так, таланты какие-то, скажем. Ну, даже если по-простому что-то сказать о христианстве, это будет смиренно, без, знаете, без гордыни какой-то, самовлюбленном таком, речах каких-то таких самолюбов. диване, то это найдет отклик. Это найдет отклик. Мы по притче Спасителя Евангельской сеятели, сеем семя, одно упало при дороге, другое упало в тернии, другое на каменистую, а другое на почву плодородную. Но у каждого свой плод. И вот мы должны это сеять, а человеческие сердца должны воспринимать, и каждый по-своему это воспринимает. Но если человек, если сеятель не будет заниматься своей работой, то тогда и плода никакого не будет.
Ну вот если понимаешь, что твой близкий человек, допустим, вошел в интернете не в ту дверь, скажем так, попался вот к таким ловцам душ в виртуальном пространстве, стал жертвой какой-то там секты, допустим, как ему помочь?
Ой, мне кажется, что это еще полбеды. Полная беда – это когда он в реальности попал в секту. Попал,
ну, там один шаг.
Да, я думаю, да, да. А может быть, даже и сначала туда, а потом он уже зашел. Вот. Здесь очень сложный вопрос, потому что чем больше будешь давить на человека, тем больше он этому будет сопротивляться и не воспринимать твои аргументы, слова, твою заботу. Ему будет казаться, что он прав, и его просто хотят, его волеизъявление, его свободный выбор, скажем так, и хотят как-то
ограничить свободу,
да. Мы все, знаете, вот так хотим свободы определенно. Но где эта свобода, где границы, это очень сложный вопрос. Я бы посоветовал так, что всегда быть рядом, всегда находиться в общении с таким человеком, даже если это тяжело. На опыте моей деятельности я знаю некоторые семьи, где один из членов семьи уходил в секту. И как тяжело другому было, который являлся православным христианином. Жизнь, общение, но семья и семья, и развод – это не вариант, и человек нес этот крест, общался, где-то успешно, где-то нет. Это, знаете, как духовное опьянение. И вот как тяжело бороться с алкоголизмом, и порою невозможно это сделать до конца, и человек уходит в мир иной от этого, так и еще более тяжелее с сектантством вот этим бороться. Но если наш член семьи болеет алкоголизмом или наркоманией, мы же не бросаем его. Мы должны быть рядом и всеми силами, в силу наших возможностей, оказывать ему помощь. Да, человек попал в секту. Значит, нужно общаться, нужно смотреть. Там целая история с этими сектами. Там есть такие понятия, как бомбардировка любовью. Там есть такие понятия, как кризисные ситуации в жизни человека. Кризис возрастной, например. Человек закончил школу и переезжает в другой город, поступив в училище или в университет. Он попадает в другую обстановку. И у него стрессовая ситуация. А именно в стрессовой ситуации легко человека подловить. Пожилая бабушка, например, потеряла мужа уже, да, муж умер, она одна. Вот стрессовая ситуация, да, новое что-то, да, и можно бабушку привлечь.
Но человек в этой ситуации как раз ищет опору.
Опору.
А вот эту опору
общение,
подставляет.
Человек, например, ну, я преподаю еще, и мне как бы эта тема близка с молодежью, и человек, не находя, например, общего языка в своей группе, в учебном пространстве, скажем так, его приветствуют, ему улыбаются, и
насколько его ценят.
Его ценят, насколько, да, но тут, насколько это фальшиво, и не крючок ли это?
Не чувствует он этой фальши.
Да, его подлавливают, и на эту псевдолюбовь человека подсаживают, и он незаметно становится уже адептом этой секты. И любая критика в адрес секты, в адрес учения не воспринимается, потому что он испытал на опыте псевдолюбовь, внимание, и с этим очень тяжело бороться.
А то, что его потом раздели до нитки, может и не заметить.
И даже, но не всегда так происходит. Во-первых, очень часто.
В конечном итоге это все равно вытягивает из тебя что-то.
Согласен с вами, но человек даже и после очень трудно ему признать свои ошибки. Очень трудно признать.
Ведь обставлено это именно такими моментами, когда человек самостоятельно принимает решение передать, и он уверен в правоте своих действий.
Да. Да.
И переубедить его, естественно,
тяжело. Там же люди в секте, проповедники, они же тоже опытные. Они опытные психологи. Их этому обучают. И человек, например, православный, он как начинает, ну, в силу своих знаний, начинает там, может быть, даже и его доводы, там, поклонение иконам, скажем так, или креститься, или вот эти традиционные наши православные какие-то ценности, скажем так, они встречают ему просто, рассказывают, что это не так. А те люди, которые ему так оказывают внимание, понимаете, он психологически не может им уже оппонировать, как-то им сказать «нет». Когда тебе, извините меня, дали $100, то как-то ты этому человеку сразу не можешь сказать «нет». Вот. Понимаете? Потому что тебе оказана какая-то помощь. Ну, я такой условный пример, чтобы было понятно. Это законы психологии. И сектанты ими в совершенстве владеют. И поэтому так тяжело уберечь людей. Это надо иметь духовный иммунитет. Ну и как священнослужитель я хотел бы, конечно же, посоветовать молиться за таких людей. Казалось бы, может быть, это так не важно, но на самом деле это очень важно. Молитва, потому что все происходит в голове у человека. Там вот этот выбор именно пойти туда. И молитва, конечно же, многому может посодействовать в этом вопросе. Если мы говорим о каких-то правонарушениях, то родственники могут обратиться в правоохранительные органы. Вот. Если это мошенничество, пожалуйста, можно привлечь людей за нарушение закона. Но порой так это бывает очень тайно или не на поверхности, а очень скрытно. И тяжело бывает с такими, в такой ситуации. Но не нужно опускать руки. Вода камень точит. Вот. И поэтому взять просто на себя вот этот труд, что это долгий путь, не сиюминутно. И поэтому общаться, разговаривать, убеждать. Понимаете, нужно быть тоже психологом. Как можно отвергать там, например, крест, когда он стоит на могиле твоей любимой бабушки, которая тебя в детстве нянчила? Человек не может отбросить вот это все, даже если он попал в секту. И поэтому нужно находить какие-то моменты, вот такие указывать. Но, еще раз говорю, это очень редкие случаи, когда, к сожалению, люди возвращаются. Либо ожог очень серьезный, и тогда он возвращается. Ну, как блудный сын в притче евангельской. Ушел, но вернулся. Потому что есть не было, голод духовный. Потому что этот суррогат. Человек не может питаться суррогатом. Человек не может жить в этом фальшивом пространстве любви, скажем так.
Ну и разочарование потом своими ошибками бывает крайне тяжелым.
Бывает, да. Поэтому и вот здесь очень важно быть рядом с человеком, держать его за руку, прям даже в буквальном смысле.
Вот если подытожить, мы пришли к определенным выводам, и если говорить о виртуальных храмах, это все-таки зло.
Да, точно, да.
Есть ли тут необходимость искать золотую середину или разумный компромисс какой-то, или все-таки это категоричные вещи?
Я бы еще, вот мы не говорили, я бы вспомнил события недавнего прошлого, а именно ковид.
Ну, тогда как раз эти виртуальные богослужения набрали обороты.
Пандемия.
Пандемия, но имеется в виду карантин. И тогда мы, как церковнослужители, вот столкнулись вот с таким моментом, да, когда людям запрещено и невозможно в силу болезни, пандемии, выходить. И священнослужители, мы служили сами в храме. Где-то богослужение, где имеются технические средства, демонстрировалось с людьми. Где-то ты общался по интернету, не в плане молитвы, а где-то даже в плане молитвы включали видеосвязь и молились люди, чтобы слышать друг друга, видеть друг друга. И это не виртуально, это но только онлайн. Да, что говорить, даже учебный процесс был онлайн, но он же был. Что-то дети получили. Да, говорят, что это очень плохо для образования, но все-таки...
Лучше, чем ничего.
Лучше, чем ничего, абсолютно верно. Поэтому мы должны подходить рассудительно ко всему. Те примеры, о которых вы говорили, они неприемлемы. А с другой стороны, те люди, которые не имеют возможности быть на Пасху за богослужением, это же люди, находящиеся, например, в больнице. Ну, вот так попало, что аппендицит. Вот на Пасху. Не приведи Господь, конечно.
Может, живут в мусульманской стране.
Или в мусульманской стране. Церковь. Всякие могут обстоятельства. Да просто заболел человек. Ну, бывает. Температура, ОРВИ какой-то. Он молодой человек или средних лет, или планировал на Пасху прийти, отпраздновать, постился. Но вот так вот случилось. То, конечно же, как вариант участия, это через интернет. Церковь заменить как реальное общение ничего не может. Но и это понимает каждый человек. Ну, общение в семье, ну, никак. Да, если папа где-то на заработках, да, это прекрасно посмотреть, пообщаться по интернету. Нет возможности. Но когда он приезжает, ну, это совсем другое. Вот, и когда вся семья приезжает, родственники, и за столом собираются, ну, это праздник праздников. Вот так и Пасха. Церковь собирается за престолом Божьим и молится, причащается. Мы видим глаза друг друга, мы приветствуем друг друга, и живое общение, ну, заменить ничем нельзя. в исключительных случаях вот применяются вот современные средства. А во всем должно быть внимательность и рассудительность. Когда мы сидим, что-то кушаем, может что-то в тарелку попасть, то, что нужно выплюнуть, потому что это опасно, там, кусок стекла. Вот так же и в интернете. Ты, может быть, ты зашел не на тот сайт, в смысле не православный, какой-то сектантский. Нужно выплюнуть, надо выключить, и зачем тебе то, что принесет тебе в конечном итоге вред? Ты же не будешь жевать стекло. Вот. Вот интернет – это зона ответственности, это пространство, где человек может сломать свою личность, и где он может и духовный рост, и новые знания приобрести, и новых друзей. И в этом нет ничего плохого.
Спасибо вам за экспертное мнение.
Спасибо вам.
Спасибо.
Суд.
Ну, скажу откровенно, противостояние мнений не получилось. Хотя это тоже логично. Защищать мошенников или сектантов – это явно не к нам. Поэтому мнение церкви по данным вопросам мы разделяем.
Да, в силу требований времени или загруженности каких-то широко известных храмов, какое-то число религиозных услуг РПЦ оказывает онлайн. Но их в сравнении с мошенниками и самозванцами очень мало. И важно убедиться в подлинности такой странички.
Поэтому можно считать дело закрытым. Остается вынести вердикт.
Приговор.
Я думаю, тут все понятно. Сайты и каналы, обещающие неземную благодать за вполне земные и большие суммы, отметаем сразу. Различные секты, не имеющие никакого отношения к РПЦ, тоже, понятно, православными вовсе не являются, значит, туда же.
Если вы по состоянию здоровья или по другим объективным причинам не можете пойти в храм, вполне допустимо посмотреть онлайн-трансляцию или телеверсию службы. Но это никак не замена походу в храм, а лишь временная мера.
Потому что храм – это лечебница души. И как невозможно принять таблетку по интернету, так же невозможно лечить душу онлайн. А в финале напомню наше любимое правило КФЦ – критическое мышление, факт-чекинг и цифровая гигиена. Оно поможет и здесь отделить, так сказать, зерна от плевел.
И, конечно, не пропускайте инфопатруль. Мы поможем во всем разобраться. А если пропустили выпуск, всегда можно послушать нас в соцсетях, подкастах или мессенджерах «Радио 1».
Там же можете предлагать темы, что вы бы хотели, чтобы мы подвергли строгому, но справедливому разбору в следующий раз. На этом у нас все. Сетевое пространство сегодня патрулировали Наталья Кожухарь
и Дмитрий Матвеев. Инфопатруль всегда на посту.
Инфопатруль. На страже кибербезопасности.